Слово благодати представляет проповедь «Радость прощения». Проповедует Виталий Рожко.
Тема, о которой я хотел сегодня говорить, она предоставлена нам в Слове Божьем. Псалом 31 на русском языке и Псалом 32 на английском, если у вас английский перевод. «Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты». Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства. Когда я молчал, обещали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука Твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты, покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и дилами, чтобы они покорялись тебе. Много скорбей нечестивому, оповающего на Господа, окружает милость. Веселитесь о Господе, радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем. Моя рабочая тема, которую я думал сегодня поставить здесь на PowerPoint, «How not to be a donkey». Об этом этот псалом. How not to be a donkey. And it's kind of... Я просто подумал, что это немножко будет harsh. So I just put it радость прощения. Isn't it better? Этот псалом делит всех, кто есть в этом зале, на две категории. Всех до единого. Кто сидит на передней лавке, кто сидит на последней лавке, и все, кто между ними. На две категории. На счастливых и на несчастных. Даже, может быть, вы так не думаете, и, может быть, вы так не чувствуете. К примеру, кто-то из вас скажет, I'm happy. Well, let's think about it. Maybe you are not. И, может быть, кто-то думает, I'm not happy. Вы хорошо сделали, что пришли. Maybe you are. Я хочу уже вам этими словами сказать о том, друзья, что радость или счастье, о котором говорится в этом псалме, не является эмоциональным каким-то всплеском, который мы часто испытываем или хотим испытать в нашей жизни как христиане. Или даже, как часто, может быть, проповедуют нам. Слава Богу, что не в этой церкви. И это мы слышим других, когда проповедуют нам эмоциональную какую-то встречу с кем-то и так далее. Здесь говорится о двух категориях людей, счастливых и несчастных, тех, кто donkey, и тех, кто not donkey. You know? Still, I'm coming back there. Кстати, это 9 стих. It's not something what just... I'm not just trying to be cool here. В 9 стихе написано, не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою. Слово лошак или donkey, whatever, horse, donkey, same. But, еще одно очень важное нужно заметить, что этот псалом разделяет всех людей на две категории, и эти, которые счастливы, он определяет, кто эти люди. И в этом же псалме определяются те, кто есть несчастные. Просто обратная сторона всего того, что здесь написано. Никто из нас не имеет права определять, что есть счастье, но мы это делаем. Правда? Мы живем в таком мире, который сам определяет, что такое счастье. Вы когда-нибудь думали о том, что Бог создал нас, и это Его была идея, счастье. Вообще, что такое счастье? Как его нарисовать? Как его прощупать? Идея или концепция счастья – это Божья идея. Она не произошла от нас.
Она не произошла от человека. Это не было так. Однажды человек, вот, как, может быть, ученые говорят, человек где-то развивался, каким-то образом он решил, well, let's try to be happy. You know, let's create happiness. Такого никогда не было. Сама концепция счастья, она была как подарок, дана для человека. И тот, который дал, кто имел в самом начале эту идею вообще счастья или ко всему тому, кем Бог создал человека, он дал ему еще и этот аспект. И на самом деле он один имеет право определять, что есть счастье. И этот псалом, представьте себе, на всем скаку, на всей скорости несется лошадь. И этот псалом, он является вот этими вожжами, он назад останавливает эту лошадь, и это тоже с нами должно произойти сегодня. Стоп. Первое слово – это блажен, happy, кто-то счастлив. Кто-то счастлив. Бог говорит о том, кто на самом деле счастлив, и Он имеет право говорить об этом. Вы не имеете этого права приписывать себе что-то. Он имеет право. Потому что вот следующий глоток кислорода, который вы берете, it always amazes me. Мы не думаем об этом, but it's there. Следующий глоток кислорода, который я беру в свои легкие, сейчас, вот вдохните, и теперь выдохните, it's mercy. It's God's mercy. Это потому, что Он дает это. I mean, He has a right. У Него есть право говорить о том, что есть счастье. Он определяет, что есть счастье, и Он единственный дает это счастье, как мы увидим в этом псалме. Два раза мы встречаем это слово «блажен», действительно счастлив. И это счастье отличается от всех тех, которые предлагаются, возможно, нам где-то в мире или какое мы сами ищем. «Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты». Еще одно очень важное. Библия не только нам говорит, кто счастлив, а Библия открывает для нас путь к этому счастью. И этот путь только один. Это псалом, который для многих из вас, если не для всех, может быть, для некоторых, должен открыть дверь в то счастье, которое действительно есть радость. Счастье, которого стоит искать, которое стоит дорожить. Каким образом вы можете иметь это счастье? Каким образом иметь эту радость? Мы с вами посмотрим на несколько очень простых принципов, которые мы находим здесь. Каким образом вы можете быть действительно этими людьми, о которых здесь говорит ваш Создатель? В первую очередь, нужно обратить внимание на необходимость прощения. Этот псалом, он обращает наше внимание на то, на что мы не хотим обращать внимание. И если бы не Слово Божие, мы бы никогда не обратили на это внимание. Первых два стиха, они говорят нам что-то очень много и очень важно, друзья, что приводит нас к осознанию необходимости именно вот этого прощения. Обратите внимание на четыре слова, которые использует автор, которые показывают нам природу греха. Первое из них – «блажен, кому отпущены беззакония». Беззаконие в еврейском языке, пеша, в принципе, отображает идею восстания, бунта, непринятия Бога как единственного авторитета, который должен указывать мне. Отображена идея вражды, продолжающейся вражды с Богом. Блажен, кому отпущены беззакония. И обратите внимание, дальше он говорит, и чьи грехи покрыты. Вроде бы одинаковых два слова, синонима, но не совсем. Они действительно приоткрывают нам больше важность, необходимость увидеть грех, его ужас. В данном случае во множественном числе написано «грехи», что означает уходить с пути или промазать, не попасть в цель. В данном случае мы должны понимать, что Библия всегда говорит нам о грехе как то, что человек делает сам, по своей природе. Он наслаждается этим, он делает это, он уходит с Божьих путей, он уходит с Божьих параметров, с Божьей дороги.
Мишенью в данном случае является Слово Божие, Его святость. It's very simple. Если вы не поступили хоть секунду своей жизни в малейшем решении, как этого требует Господь, you miss the point of your life. Okay? You miss the target. Обратите внимание еще на один термин. Во втором стихе «блажен человек, которому Господь не вменит греха». Обратите внимание на то, что в данном случае греха стоит в единственном числе. И в еврейском тексте это совершенно другое слово. Если первое «грехи» было «кота», этот грех «айон» – это «iniquity» в английском языке, то указывает на испорченность, искривленный какой-то предмет, кривой, наклонность, не подлежащий исправлению, непригодный, испорченный. И в данном случае здесь говорится о том грехе, с которым мы рождаемся. Если грехи во множественном числе говорилось о наших действиях, которые человек делает, грех в данном случае в единственном роде говорит о том состоянии, в котором мы приходим в этот мир, хотим мы этого или нет. И это фраза Лютера, которая помогает нам увидеть разницу между грехами во множественном числе и грехом в единственном числе. Мы становимся грешниками не тогда, когда мы грешим, а мы грешим, потому что мы грешники. Вы, наверное, слышали эту фразу. Но это очень важно, друзья, помнить об этом. Почему даже важно говорить об этом, хоть мы и знаем об этом? Потому что если мы не узнаем тяжести и ужаса состояния, в котором мы находимся, если мы не обращаем внимания с библейской точки зрения на то состояние, в каком мы на самом деле есть, мы никогда не будем нуждаться во Христе. Я не помню автора, кто сказал эти слова, но фраза сильно врезалась в мое сознание. Он сказал, если бы человеку осталось бы жить один час его жизни, я бы 59 минут говорил о грехе и только одну минуту о спасении. Почему? Потому что если мы не осознали греха, его ужаса, его тяжести, нам не нужно прощение. Римлянам 7 глава 7 стих. Что же скажем, неужели от закона грех? Никак, но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил, не пожелай. Слово, которое хотел бы, чтобы вы подчеркнули, узнал. Что же скажем, неужели от закона грех? Никак, но я не иначе узнал грех. Без познания своего состояния, без того, чтобы обратить внимание на необходимость прощения, нам не нужно будет его. Подумайте, что Господь в своей мудрости, сегодня даже в том, что Он дал расположение мне об этом говорить, и вам дал расположение прийти на это место, Господь в своей мудрости, в своей любви к нам, Он желает вновь нам соприкоснуться вот один на один с этим, обратить мое внимание на необходимость прощения. В 31-м псалме Он говорит за беззаконие, грехи во множественном числе, грех в единственном числе, в чем духе нет лукавства. Это самое страшное, наверное, если бы вы спросили у меня, что есть самое страшное в твоей жизни. Больше всего я боюсь, друзья, это самообмана. В английском языке там написано deceit. Who has no deceit in his heart, in his spirit. Когда человек вас обманывает, и вы знаете об этом, вам смешно, вы об этом не слушаете. Но если человеку удается обмануть вас таким образом, чтобы представить обман в свете правды стопроцентной, и вы принимаете как за истинное, скажем, за истину эту неправду, вы живете в ней. Помните Иаков? Пришли сыновья его с поля и говорят ему, сын твой погиб, не его ли одежда? Глава за главой идет, мы видим, как Иаков живет в обмане. Его обманули, и он принял это за правду, за полную правду. Ему показали все доказательства. И он прожил всю свою жизнь почти до смерти в обмане, в печали, которая была обманом. Это возможно и для нас, и для старших, и для младших. Самообман. И здесь, в данном случае, автор говорит, блажен, кому отпущены беззакония, от кого Господь поднял это беззаконие, чьи грехи покрыты, Господь не видит больше этих грехов. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Обратить внимание необходимо на нужду в прощении. Потому что суть греха, которую мы читаем здесь, суть греха в том, человек грешит против бесконечного, безграничного, вечного Бога. Грех имеет безграничное, бесконечное противление против Бога. И нам не хочется думать о грехе, нам неприятно говорить о грехе. Время не лечит грех. Даже ваша самоуспокоенная память, притупленная чем-то, она не успокоит, она не избавит нас от греха. Время не лечит, память не лечит, наша совесть, как бы мы ее ни задавливали. Все то, что мы пытаемся сделать в нашей жизни, чтобы задавить вот это чувство вины, греха перед Богом, нашего сознания, перед Ним, все это бесполезно. Потому что грех, он является противлением против вечного Бога, имеет вечное влияние, и только вечный Бог может заплатить цену. Даже если Бог накажет меня, это не избавит меня от греха. Даже если бы я в аду всю вечность пребывал, это не будет достаточно. Почему адские муки, они на самом деле вечные муки? Это не просто на какой-то период, и Бог по своей любви, как многие сегодня учат, Бог по своей любви потом все равно всех остальных да спасет. Но грех – это вечное противление против Бога. И единственный выход из этого – это прощение. Единственный выход из этого состояния греха, который противится Богу постоянно. Грех имеет противление против вечного Бога. Единственный выход – это прощение. Эти четыре термина, они показывают нам природу греха, в принципе, показывают нашу беспомощность. И первое, для того, чтобы действительно соприкоснуться один на один с той радостью, которая в прощении, быть прощенным, нам нужно в первую очередь остановиться в своей жизни и обратить внимание на необходимость прощения. Третий, четвертый стих говорят еще об одном важном принципе. Первый – обратить внимание на необходимость прощения. Когда мы смотрим на природу греха и познаем, насколько мы на самом деле остаемся или рождаемся такими и беспомощны в том, чтобы избавиться от него. Осознать реальность своего греха. Одно дело, когда мы говорим о грехах других людей, когда мы видим других людей, возможно, делающих какие-то грехи. Совершенно другое, когда мы сами начинаем осознавать это лично. Третий, четвертый стих говорят именно об этом. Нам необходимо осознать реальность личного греха. Нам нужно осознать реальность личного беззакония, личных грехов, то есть соделанных действий против Бога, личного греха, в котором мы родились. Нам нужно осознать лукавство или самообман, в котором мы живем, и признать, что я на самом деле, мой мозг, мое понимание вещей, мое мировоззрение, оно не является достаточным. Мне нужно осознать, согласиться с Богом. Согласиться с тем, что Бог говорит, мой Создатель, в каком состоянии я нахожусь. Осознать реальность своего греха. Почему? Давайте мы прочитаем. «Когда я молчал, обветшали кости мои». Эта фраза «обветшали кости мои» говорит о физической усталости, о физической депрессии, состоянии, которое является индикатором. Очень часто, дорогие друзья, даже наше здоровье, состояние нашего здоровья, очень часто, я не говорю всегда, может указывать на то, что где-то в нашей жизни есть грех, с которым мы не имели дела и не хотим иметь дела. Грех, который мы где-то прикрываем, прячем. Грех, в котором мы находим свое удовольствие. Очень часто это сказывается на нашем внешнем состоянии, физическом. И здесь, в данном случае, Давид говорит, «обветшали кости мои». Все мое тело, которое держится на костях, все начинает дряхлеть, я начинаю просто-напросто изнывать от депрессии. И он говорит следующее, от вседневного стенания моего, эмоциональное состояние, обратите внимание, очень часто, я не говорю всегда,
Очень часто наше эмоциональное состояние – это еще один индикатор того, что у нас неправильное отношение к греху в нашей личной жизни. Мы, может быть, продолжаем оправдывать свое состояние, оправдывать свои поступки и так далее. «Когда я молчал, дышали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя». Грех, дорогие друзья, убивает радость. Грех убивает радость отношений с Богом. Грех не дает возможности общаться с Богом. И в данном случае это духовное состояние. Рука Божья очень часто используется, это метафора, которая используется в Библии. Рука очень часто используется для того, чтобы показать Божий контроль, Божье водительство, Божью защиту и очень часто как Божье наказание. Бог не дает нам свободы. Бог не дает нам другого пути, выхода из этого состояния. Он показывает нам через физическое, эмоциональное, все то, что происходит с нами, наше умственное. Он дальше говорит, кстати, в этом же стихе, «Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». У меня нет силы воли, у меня нет желания, у меня депрессия, я не хочу жить. Нет желания жить. Что и вызывает очень часто людей и толкает на то, что они хотят закончить свою жизнь самоубийством. Или пытаются найти счастье где-то еще, в другом. Рука Господня над ними не дает им покоя. Это говорит, друзья, о том, что нам необходимо осознать реальность личного своего греха. Для того, чтобы пережить радость прощения, самую действительную, истинную радость, счастье, нам нужно обращать внимание на необходимость прощения ежедневно и осознавать реальность своего греха. В 5 стихе Господь нам показывает третий очень важный принцип или шаг этого пути. Нужно открыть свое сердце. Потому что люди сегодня пытаются разными методами как-то избавить от вины, каким-то образом заглушить боль сердца, возможно, какими-то медикаментами поднять настроение или какими-то drugs, или какими-то, возможно, супердуховными переживаниями. Друзья, не в этом суть. Господь говорит, тебе нужно открыть твое сердце. Ты должен открыть его. Никто тебе его не сможет открыть. И Господь это делает. Каким образом? Он призывает нас к этому, показывая нам, что твое сердце, как эта консерва, в которой эти шпроты вонючие, грязные, противные, и ты прячешь их там и пытаешься все это назвать своим личным счастьем. Господь говорит, надо вскрыть это. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Друзья, вину греха может снять только Господь, но Он это делает тогда, когда мы открываем свой грех, открываем свое сердце. Смотрите, «я открыл тебе грех мой». Что значит открыть свое сердце? В первую очередь, это значит признать наличие греха внутри. Если кто-то из вас думает сегодня, что у вас нет греха, вы самый отъявленный врун. Вы врете себе, врете людям вокруг. Но самое страшное, вы делаете Бога лжецом. If you think you are fine, you're making a big mistake. Понимаете, друзья, что почему Господь нас, опять-таки, привлекает наше внимание и хочет, чтобы мы постоянно думали и размышляли об этом, не для того, чтобы нас сделать какими-то эмоциональными, недоделанными какими-то людьми. Прежде чем пережить радость, нужно пережить острие скальпа. И если врач, к которому приходят люди с огромной болезнью, с ужасной болезнью, если он просто-напросто перебинтовывает и говорит, you are fine, everything is fine, все нормально. Этот врач ужасный человек. Правильно? Господь именно это показывает для нас, чтобы мы увидели, для того, чтобы пережить нам радость прощения. Нам нужно осознать свою греховность, открыть свое сердце. Это значит признать наличие греха, это значит перестать прятаться. Смотрите, что он говорит, я открыл тебе грех мой, и не скрыл беззаконие моего, я перестаю прятаться. Друзья, очень часто мы обманываем, самообман в том, что если ты откроешь свое сердце, если ты начнешь говорить об этом Богу, Если ты начнешь называть все то, что у тебя на самом деле так, как Бог это называет, будут проблемы. Это самообман.
Смотрите, он говорит, я открыл тебе грех мой, не скрыл беззаконие моего. Я сказал. Открыть свое сердце, это значит признать наличие греха, это перестать прятаться. Третье, это значит согласиться с Богом. Я сказал, исповедую Господу преступления мои. И слово «исповедую» означает согласиться с Богом по поводу моего состояния.
Друзья, я хотел, чтобы вы запомнили это слово. Согласиться нужно с Богом. Мы часто не делаем этого следующего шага, и на этом прекращается наше счастье, только лишь потому, что мы не согласны. Мы берем на себя право не соглашаться с Богом, который знает каждый мой нерв, каждую клетку, знает мое состояние души. Мы берем на себя право, отъявленное право, не соглашаться с Ним. В данном случае он говорит, я сказал, исповедую Господу, соглашусь с Ним конкретно по поводу моего состояния. Вы или соглашаетесь с Ним, или соглашаетесь с самим собой. А кто вы, чтобы соглашаться с самим собой?
В данном случае, в 5 стихе, он говорит, я исповедую Господу преступления мои. И он говорит следующее. Ты снимаешь с меня вину греха моего. Открыть – это значит освободиться. Открыть – это значит освободиться. Ты снял с меня вину греха моего.
Сколько бы вы ни смывались под шауром, сколько бы вы ни купались в самом чистом бассейне, сколько бы вы ни выпили воды, ничто не очистит нас от вины греха.
I just love that song you guys you sang today. Nothing but the blood of Jesus. Друзья, this is where the happiness is. Только в том, что делает Христос, в Его крови. Ничто не может смыть эту вину. Я думаю, что у нас, среди нас здесь есть люди, которые переживают это. Я первый. Я надеюсь, что если вы Божий, если вы Христов, то в какой-то мере вы переживаете это и должны переживать это. Тот, кто не переживает этого, тот еще не Божий. Может быть, вы никогда не переживали, впервые сегодня, возможно, слышите, или в десятый раз уже слышите об этом. Господь говорит, для того, чтобы действительно иметь это блаженство, радость прощения, нужно обратить внимание на необходимость прощения, осознать реальность своего личного греха и открыть свое сердце. И Господь начинает тогда свой целительный процесс в моей душе. 6-7 стих говорят нам о следующем, четвертом принципе. Нам необходимо ответить на Божью милость. 6-7 стих, смотрите. «Зато помолится тебе каждый праведник». Вот это слово «зато» должно было быть переведено «пусть помолится тебе всякий праведник». Эти два стиха, друзья, они, в принципе, говорят нам, каким образом нам нужно ответить. Как мне нужно ответить на то, что Бог делает? Как мне нужно ответить на Его милость? Там написано «зато помолится тебе». Молитва, разговор с Господом, открыть Ему сердце. И с ним говорить, как вы разговариваете со своим другом.
Здесь также написано, кто должен это делать. Там не написано некоторые несчастные, гибнущие люди. Здесь говорится, пусть помолится тебе каждый праведник. Екклезиаста 7 глава 20 стих. Нет праведника, который делал бы добро и не грешил бы. Когда Спержин сказал, даже в слезах раскаяния полно мути. Господь нас не прощает, потому что мы просто плачем перед Ним. Это Его милость. И покаяние, или молитва – это ответ на то, что Бог делает. Это всего лишь ответ, друзья. Это крик ребенка.
«Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное».
Создается впечатление, на первый взгляд, что как будто бы бывают только иногда моменты, когда нам нужна благодать. Друзья, скажите, кто из нас когда-либо не нуждался в благодати? Нет малейшего квадратного сантиметра во всей вселенной, кубического сантиметра или миллиметра, который не нуждался бы в Божьей милости. Куда бы вы ни двинулись, друзья, малейшее движение – это Божья милость. Он продолжает миловать, Он продолжает миловать с одной целью – чтобы мы переживали радость прощения, чтобы мы переживали ту радость, которую Он дает. Время благопотребное – это всегда, это сейчас. Это время благопотребное. Время, когда мы нуждаемся в Божьей благодати, в Божьей милости. И он говорит, зачем? И тогда разлитие многих вод не достигнет его. Тогда Господь, другими словами, перестанет наказывать. Позвольте мне сказать, друзья, все из нас сегодня делятся на две команды здесь, в этом здании. Как во всем городе, так дальше, за пределами. Все мы делимся на две команды. Одна из них – это те, которые прощенные, другие – те, которые находятся под наказанием Божьим, которое готово разразиться в любую минуту. Одни прощенные, другие осужденные. И сегодня каждый из нас или одно, или другое. Сегодня или мы прощенные, или мы осужденные. Все мы грешники, мы любим так иногда слышать, говорить, все мы грешные. Постойте, знаете, какая разница между мной и, возможно, кем-то другим? Я тоже грешник, но я прощенный. Если вы не знаете Христа, если вы не пережили радости прощения, вы грешник, но осужденный, уже осужденный. И ад начнется не тогда, когда вы умрете. В этом и есть ад. Оставаться осужденным и не знать этого. This is hell. To be condemned and not to know this. Delusion. Он говорит, почему еще? Ты, говорит, покров мой. Тот, который наказывает, он один может сокрыть. Друзья, видите? Получается, чтобы бежать от Божьего наказания, нужно прибежать к Богу. You see that? Для того, чтобы на самом деле убежать от осуждения, нужно прибежать к Богу. От осуждения, которое исходит от Бога, нужно прибежать к Нему, от того, чтобы сокрыться. There is no other way. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, ты окружаешь меня радостями избавления. Как только Господь начинает покрывать нас, когда Он свою праведность, ни другую, ни ангелов, ни пророков, ни пастырей, не просто какую-то деноминационную праведность, Он дает свою праведность во Христе, дает свою праведность, покрывает ею. That's the only way how to be covered. Are you covered? Before you become covered, you need to be uncovered. You see that? Давайте мы еще одно. В 8 стихе мы читаем очень интересная фраза, обращение, как будто меняется роли. Обратите внимание, здесь говорится, «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, оком мое над тобою». Кто, вы думаете, это говорит? Это уже не автор говорит, это говорит Господь. The point is this. Я назвал этот принцип, нам нужно обратиться и обращаться к Слову. Первое было обратить внимание на необходимость прощения, второе – осознать реальность своего греха, третье – открыть свое сердце, четвертое – ответить на его действие. Мы говорили с вами как. Пятое – обратиться к Божьему Слову. Потому что Бог вразумляет нас через Слово. Мы не можем слышать Бога, как только через Слово, друзья. Бог даже к нам не говорит, кстати, в молитве. Это мы говорим к Богу в молитве. Но Бог говорит к нам сегодня, к сегодняшним христианам, только одним путем – через Слово Божие. Он говорит, я вразумлю тебя. Обратите внимание, три глагола здесь. Я, говорит, вразумлю тебя, наставлю тебя и буду руководить тобою. Очень важный момент, смотрите. Он говорит сначала, я вразумлю тебя, я покажу тебе, скажу тебе, что нужно делать. Господь говорит, когда ты приходишь ко мне, чтобы переживать эту радость, я скажу тебе, что нужно делать. Но когда он говорит, я наставлю тебя, он говорит, я не только тебе скажу, что нужно делать, я тебе покажу, как это нужно делать. Я буду показывать тебе, как это нужно делать. Буду объяснять тебе, как это делать. И мы это можем видеть только в Слове Божьем. Господь обращается к нам, говорит к нам, и Он имеет власть и силу сохранить нас, друзья, счастливыми. Говорит, я вразумлю тебя, я наставлю тебя. Господь обращается теперь, говорит, the best thing you can experience when God is talking to you. И Он может говорить к нам только через Слово Божие, через Свое Слово. Разумлю тебя, наставлю тебя. Я, говорит, буду руководить тебя. Другими словами, я тебе дам силы делать то, что я тебе говорю, чтобы ты делал. Моя любимая фраза, которую я всегда люблю повторять, и она у меня здесь в Библии. Я себе ее выписал. Однажды Августин сказал слова, которые очень-очень просто. В принципе, он перефразировал Иеремию. Мы прочитаем сейчас Иеремию, можете найти. А я вам пока почитаю, что Августин сказал. Иеремия, 31 глава, 18 стих. Пока вы ищете, я хочу вам прочитать то, что Августин однажды сказал. Give me the grace to do as you command.
Дай мне благодать, дай мне силы, сделай меня способным сделать то, что ты повелеваешь, чтобы я сделал. В чем суть фарисейства или лицемерного христианства? Господь говорит что-то сделать, и человек говорит, sure, I can do that. И гонятся, и начинают делать это. Христос смотрит на них. Вы фарисеи, гробы окрашены, гробницы полные сгнивших костей. Христос смотрит на них и говорит им вещи и называет вещи своими именами. Насколько Господь мудро все это делает? Он говорит в своем слове, что нам нужно делать для того, чтобы вызвать в нас жажду, вызвать в нас зависимость от Него, уничтожить нашу независимость и сделать нас зависимыми от Него, чтобы мы, Господи, то, что Ты повелеваешь, помоги мне исполнить. А теперь прочитаем Иеремия 31:18. «Слышу Ефрема плачущего, ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый». Вторая часть. «Обрати меня, и обращусь, ибо ты Господь мой». «Обрати меня, и я обращусь». Видите? Полная зависимость. Я хочу обратиться, но не могу до тех пор, пока Господь меня не обратит. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою». Через Слово Бог вразумляет нас, что нужно делать. Через Слово Свое Бог говорит, как нужно это делать. И через Слово Бог дает нам силы делать то, что Он говорит нам делать. 9 стих. Это мой любимый стих, который вернул меня обратно в этот псалом и открыл мне больше благословения, которое в 1-2 стихе. «Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздой и удилами, чтобы они покорялись тебе». Принцип, который мы находим здесь, нам нужно отвергнуть все, что мешает нам. Здесь употребляется 2 животных, как иллюстрация. Первое животное – это конь несмысленный. Он торопится, бежит, он не видит ничего. Он знает свою жизнь, он без вожжей, без всякого контроля. Он несется по этой жизни, свободолюбивый конь. Но несмысленный. Его нужно... Он говорит, не будьте как этот конь, который несется как ненормальный, по своей жизни, не замечая вокруг ничего и ни на что не обращая внимания. Don't be a donkey, don't be a horse в данном случае. И это довольно-таки немножко, I know, it's a little bit harsh, немножко, кажется, аж так немножко режет уши. Но здесь сравнивает... Автор сравнивает людей неверующих, беззаботных, безразличных к своему состоянию, и людей, которые не беспокоятся о том, о чем здесь идет речь, именно с такими существами. И второе говорит, не будьте как лошак несмысленный, как конь и как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою. Вот эти два животных, в принципе, в русском языке, может, по-моему, не совсем видно это, показывают людей быстрых и необдуманных в своих грехах. И второе, показывают людей, которые очень медленные и упрямые в том, чтобы признаться. Они не хотят соглашаться с тем, что Господь говорит. Для них то, о чем сейчас мы читаем здесь, это далекие, ненужные вещи. Он говорит, не будьте как конь. Отвергните все, что мешает вам идти за Христом, друзья. Евангелие заключается в том, чтобы сделать человека способным отвергать то, что мешает ему наслаждаться в Боге. Без этого мы не будем переживать радости и прощения. Он говорит, не будьте как эти, не будьте. Отвергните свое упрямство. Вы, может быть, гордитесь этим, что вы упрямый, самодовольный, но это мусор. Последнее слово, друзья, кстати, остается за Господом. Не за вами. Вы, может быть, сегодня сделаете решение не внимать тому, о чем идет речь здесь, но последнее слово остается не за вами, а за Господом. Давайте мы закончим 10-11 стих. В принципе, последний и очень важный принцип – это оставаться зависимым от Господа. Обратите вторую часть 10 стиха. «А уповающего на Господа окружает
милость. Уповать – это значит довериться. Это тот же самый термин, похоже, чтобы согласиться с Господом. Довериться. Перестать верить себе, перестать верить своим друзьям, перестать верить своим собственным удовольствиям и довериться Господу. Довериться Господу. С этого начинается, дорогие друзья. И это поможет нам оставаться. Каким образом оставаться человеком радостным и прощенным? Находить удовольствие в Нем, оставаться в Нем, доверяться Ему, Его Слову. Бог говорит, у меня есть радость, у меня есть это, то, что ты ищешь. Это я, Господь говорит. Даже не то, что я даю, а я сам. И он здесь, смотрите, он говорит, уповайте на Господа. И те, которые уповают на Господа, их окружает милость. Когда мы начинаем доверяться Господу, милость как вода. Вот когда мы в бассейне погружаемся, да, или прыгаем, вода со всех сторон окружает нас. То же самое, милость окружает. Куда бы я ни двинулся в бассейне, я нахожусь в этой милости, друзья. Do you see that? A pool of mercy. God's pool of mercy. Only for those who trust Him. You have a choice. Продолжать доверять себе. Возможно, в душе или, может быть, открыто смеяться над всем тем, о чем Господь говорит. It's up to you. Уповающего на Господа окружает милость. 11 стих. Веселитесь о Господе. Радуйтесь о Господе. Оставайтесь в этой радости. Оставайтесь, если что-то появляется в жизни, что мешает вам идти или гонит вас в другую сторону. Отвергните это и оставайтесь в том, что говорит Господь. Веселитесь о Господе. Радуйтесь, праведные. Торжествуйте все правые сердцем. Друзья, если в моем сердце грех непрощенный, я никогда не смогу радоваться Господом. Если я не обратил внимания на свою необходимость в прощении, если я никогда не осознаю и не хочу осознать реальность моего состояния перед Богом, не в глазах моих людей, окружающих меня и так далее, если я не хочу открыть свое сердце, если ответить на его действия и обратиться к Божьему Слову, и если я не отвергаю все, что мешает, я не смогу оставаться зависимым, я не могу оставаться радоваться в нем. И вы никогда не будете радоваться в Господе. Но Господь дает это все. Это радость прощения. Do you have it? Do you have it? Есть ли у вас радость прощения? То, что у вас есть грехи, начиная с меня, есть. Это есть. Но есть ли у вас радость прощения? В какой вы категории сегодня? В тех счастливых, о которых Бог говорит, и в тех счастливых, которые думают, что они счастливы. Простил ли вам Бог грехи? Где вы? На Голгофском кресте Бог наказал своего Сына. И эта жертва имеет вечное влияние на тех, кого однажды Господь простил. А однажды, будучи прощенным, мы всегда будем искать больше и больше быть прощенным. Иметь эту радость, расти в этой радости прощения. И моя молитва о том, чтобы никто, кто в этом зале есть сегодня, чтобы однажды не встретился один на одни, лицом к лицу с тем, кто дает радость, в последний раз, когда уже будет поздно. Мы все или осужденные здесь, или прощенные. Пусть Бог поможет нам всем быть среди тех, кто прощенные. Let's pray. Господь, благодарим Тебя за этот 31-й псалом, в котором так много благодати, в котором так много прощения, в котором так много Твоего сердца, Твоей любви. Господь, мы поражаемся с каждым разом, когда мы, открывая страницы Писания, читаем подобные строки, потому что мы узнаем, насколько мы далеки от того, что мы даже имеем. Мы далеки от того, чтобы быть такими, как Ты хочешь. И мы идем к Тебе сегодня за тем, в чем мы всегда будем нуждаться, за прощением.
Господь, кто прощен Тебе, дай им верить, что они имеют эту радость прощения. И дай им переживать эту радость в каждом дне. А кто еще не прощен Тобою, Господь, пошли им страх Твой, Святой. Привлеки их к Себе своей святостью. Привлеки их, Господь, своим судом. Привлеки их к Себе своей любовью и милостью. И дай им пережить радость прощения. Во имя Сына Твоего.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 82-10-65, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!